Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Ну, дорогие друзья, я напомню, что в прошлой нашей передаче мы рассматривали, что такое норма, да, и оказывается, очень многие вещи, в зависимости от традиций нашей семьи, от наших собственных представлений, определяют, как бы нашу норму, которая может быть очень отлична от нормы человека, который приходит в нашу семью, от человека, с которым мы взаимодействуем. И можно сказать так, что наша норма определяет нашу жизнь, да? Помните, да, такую фразу? Она смотрит через розовые очки. Или, допустим, фраза из знаменитого мультфильма, герой которого говорил: «Здравствуйте, ну что у нас плохого?» То есть кто-то смотрит позитивно на жизнь, кто-то смотрит, наоборот, негативно на жизнь. Интересно, есть ли возможность человека изменить свою позицию, каким-то образом нивелировать вот эти традиции, эти нормы, которые он несет в себя. Светлана Георгиевна, продолжим.
Господа, сегодня очень такая распространенная фраза есть среди молодежи и в интернете, которая звучит: «уродство в глазах смотрящего». То есть идея заключается в том, что действительно, вот Лариса Михайловна все про розовые очки, а в основном-то сегодняшняя жизнь как раз про черные. То есть огромная масса людей, которые говорит: это плохо, это мало, а этого у меня нету, а этого нету, а вот когда у меня будет, тогда я. Буквально недавно на лекциях была ситуация, когда я говорила о том, что не надо разогревать пищу в микроволновке по ряду причин. И девочка второй курс, то есть им 18-19 лет, она начала задавать вопросы: а я не могу без этого. Я-то думала, что она имеет в виду, что она куда-то на работу или там, я не знаю, где-то она приносит, и это один вопрос. А оказывается, она говорит: вот мы сварили на несколько дней еду, а потом, как ее есть, мы ее разогреваем в микроволновке. Я говорю: подождите, у вас кастрюли-то нет? А рядом сидящая вторая девочка говорит: ну, вообще-то на сковородке можно разогревать. Конечно. Она говорит: вот еще это долго. То есть вопрос в том, что, еще раз говорю, очень часто, не имея чего-нибудь или имея что-нибудь, человек говорит: это плохо, это неправильно, вот у других все хорошо, а у меня все это нехорошо. Но, господа, если мы посмотрим основательно на эту фразу «уродство в глазах смотрящего», то окажется, что она была как бы не так, собственно говоря, написана-то, а написана она была «красота в глазах смотрящего». И здесь я не ручаюсь за подлинность, но на нескольких сайтах в интернете я нашла идею, откуда это все, и написано, что очень многие приписывают это Оскару Уальду, но на самом деле, как нам сообщают, это не так. И идея заключается в том, что она впервые встречается уже в древнегреческих источниках 3 века до нашей эры. Она чуть-чуть по-другому звучала, но идея была как раз в этом, что красиво может видеть тот, у кого красота внутри, в голове, в глазах, то есть красота в глазах смотрящего. Если ты смотришь и видишь бабочку, вот, например, мы вышли и на луг, да, и смотрим, если у вас внутри красота, вы видите бабочку, если нечто другое, то вы видите, что на этом лугу валяются бумажки, или там чего-то не так засеяно, или вообще чья это земля, давайте спросим, да, почему у нас тут вот не такие там люди, которые управляют и так далее. И говорят, что красота в глазах смотрящего в таком виде впервые фраза была использована писательницей Маргарет Вульф Хангерфорд, которая в своем романе «Молли Баун» впервые в печатном виде вот эту фразу нам преподнесла. И здесь вопрос заключается в том, что действительно, как мы настроены, как мы, открыв, даже не открыв, а только войдя в просоночное состояние, в этот мир, что первые остатки слов, которые входят в нас, и вот это, открыв глаза, как мы видим мир, и тоже у нас было несколько программ, когда люди говорят, что я просыпаюсь и не хочу вставать, потому что я понимаю, что а, мне надо идти на работу, б, у меня куча некормленных детей, с, я вчера не помыла посуду, и вообще, как бы, все ужасно, всех ненавижу и так далее. И наоборот, когда... Кстати, между прочим, очень часто те люди, которые прошли тяжелые испытания, серьезные болезни, прошли через смерть родственников, через какие-то катаклизмы, они, открывая глаза, говорят: о, еще целый день, о, я живой, вот, глазки видят. А огромная масса людей считает, что это так нельзя, что это неправильно, что это вообще признак не очень большого ума так думать, а вот когда ты думаешь плохо, вот это и есть признак ума. И, понимаете, Лариса Михайловна сказала, что как изменить. Давайте посмотрим, как это образуется. Вот посмотрите, маленький-маленький совсем ребенок там, который научился ходить, ему 1.5 года. Ну, к примеру, он бежит, споткнулся о стул, ударился, уронил стул и плачет, ему больно. И вот теперь давайте посмотрим, если мы поставим видеокамеры в разных семьях, что мы увидим? Первое, например, подбегает мать и орет: «Я тебе говорила, не бегай! Я тебе говорила, слушайся!» Вы поняли идею?
Да, конечно.
То есть в собственном ранении и в собственной
он
боли,
виноват.
Что человек понимает? Он понимает, что он не слушал другого, другой сильнее, другой управляет его телом. То есть другой – это источник боли или не боли. Вы поняли? То есть если я буду слушать другого, мне не будет больно. И вот эта идея, когда мать орет: «Я тебе говорила, не бегай, я тебе говорила, ты получишь проблемы, я тебе говорила». То есть у ребенка, а потом мы удивляемся, почему он не самостоятельный, почему он не зарабатывает денег, почему он не хочет рисковать там, в бизнесе и так далее. Потому что с самого рождения он понимает, другой важнее, буду слушаться, не будет боли. Это же самая ситуация в другой семье. Тогда, когда ребенок падает, он ударяется, начинает орать, подбегает мать и орет: «Кто поставил стул? Опять ты поставил? Я тебе говорила, не ставь тут стул!» Это может быть мужу, это может быть старшему брату, это может быть бабушке, которую никто не любит, да? То есть что понимает ребенок? Ему больно, но в этом виноват кто-то другой. Это кто-то поставил стул, это кто-то сделал так, что мне больно, и поэтому, вырастая, а вы понимаете, реакция матери и окружающих не меняется, то есть, вырастая, ребенок понимает, в моих проблемах виноват кто? Всегда кто-то другой. Вот надо найти того, кто стул поставил, его наказать, и тогда мне не будет больно. Третья семья. Когда ребенку говорят: «Не вой, ты виноват сам». «Не реви, не хочу слышать, ты виноват сам». И ребенок понимает, что он, а, не так бежал, б, не увидел стул, с, не вовремя прыгнул. То есть то, что он получил боль, это его вина в том, что он был неуклюж, неуспешен, не быстр и так далее. И человек, эти люди, они замыкаются внутри себя. И он говорит, например: «Маленькая зарплата, я виноват». «Не такие дети, я виноват». Вы поняли, да? Там то-то, то-то, я виноват. Почему? Потому что это я не сделал, я не увидел стул, и я не
плохой,
так прыгнул.
Да?
Я плохой. Еще в другой семье мы посмотрим видеокамеру. Ребенок воет, он ударился о стул, бежит мать и кричит: «Не плачь на конфету, не плачь на конфету». Там чупа-чупс, машинку и так далее. Что ребенок понимает? Больно, надо заесть. Больно, надо что-то получить. Вот откуда тянется эта идея. Когда у человека проблема, он открывает холодильник и начинает есть все подряд. Потому что когда-то совершенно, ну как сказать, доброжелательно, совершенно любя, милая мамочка, папочка и бабушка сказали ему: «Больно, заешь. Тебя бросили, ешь. Тебя понизили на работе, ешь. Тебе сказали, что ты плохой, ешь. Ты получишь от еды что? Сразу выброс эндорфинов, и, естественно, то, что у тебя проблема, ты забудешь». Следующая семья, когда ребенок ударяется, подбегает мать, которая говорит: «Ой-ой-ой, дай поцелую, дай разотру, дай я тебя подую на это место, сейчас все пройдет, все будет хорошо и чудесно». То же самое, механизм какой? Что мне больно, но кто мне может сделать хорошо? Кто-то другой. И этот человек всю жизнь будет искать другого. Вот эта жена мне не может сделать хорошо, я буду искать другую. Вот этот друг не подходит, я буду искать другого. То есть я буду всегда искать того человека, который будет помогать мне преодолевать проблемы. Еще другая семья. Ребенок ударился, воет, никто не подходит. Мать из другой комнаты орет: «Пройдет, перестань выть, все, ты всех достал». И ребенок вынужден сам гладить себя. Он вынужден сам терпеть боль, и он понимает, что ты наделал, как это, помоги себе сам, да, сейчас вот это модное течение в здоровом образе жизни. Помоги себе сам, никто не поможет тебе. Вы понимаете, ведь это хорошая фраза, но ведь она полна ужасного смысла. Получается, что никто не поможет, помоги себе сам, как у русских, спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Это глубочайшее одиночество, по сути дела. Когда мы говорим человеку, что Козьма Прутков, да, хочешь быть счастливым, счастливым станем, и все. То есть вот этот вопрос, когда человек понимает, что никто не подойдет, его не пожалеют, его не будут ругать, но его никто и не пожалеет. То есть он сам тихо-тихо должен как-то в этом мире справляться с внутренней структурой боли. Тут нет виноватых, тут нет хороших и плохих. Просто человека обучают, помоги себе сам.
Он один в поле, да.
И самое последнее, когда падает стул, когда ребенок воет, подходят родители и говорят: ты что наделал? Ты уронил стул, стулу больно, посмотри, как ему больно. Какой вкладывает в человека смысл? Другому всегда хуже, чем тебе. И вот из этих учителя, вот из этих врачи, вот из этих вечно помогающие, то есть те люди, которые считают: ну ладно, у меня что-то нет, а у него вообще ничего нету. Ладно, у меня то-то, у него то-то. То есть это тот человек, который живет на свои беды, глядя глазами других и говорит: нет, еще чего-то хорошо. То есть он несчастлив в классическом варианте, но он понимает, что у других хуже, поэтому у меня все, что терпимо. И вместо того, чтобы погладить коленку, которую больно, вместо того, чтобы получить конфету, поцелуй матери или окрик, или что, он начинает заботиться о предмете, который его, там, я не знаю, побил или что-то сделал, да? Это жены алкоголиков, которые тащат этих людей. Это все вот эти люди, которые недавно огромную статью прочитала про жуткие депрессивные состояния ранней смерти и тяжелые заболевания у людей, которые по всему миру спасают животных. Вот эти вот добровольные сообщества. Интервью было с несколькими из этих теток, которые там по 10 лет проработали. Они сказали: сердце разрывается. То есть животных брошенных все больше и больше. Каждого обиходить сил и возможностей никаких нет. То есть вот этот уровень жалости, который есть, он просто идет на разрыв, и люди просто сгорают. Они просто сгорают. Это то же самое, что работа с умирающими, с ВИЧ-инфицированными, работа там в тяжелых психиатрических больницах, где вот эти неизлечимо больные. То есть эти люди, которые просто тихо сгорают, если они никаких не предпринимают мер для самовосстановления. Понимаете? Ну и так далее. Вот эти вот как бы несколько вам таких представлений о том, что может быть. Кстати, на одной из лекций в прошлом году молодой человек, видимо, его что-то задело, он вот об этом же шел разговор. И он задал вопрос: так а какой из этих родителей лучше? Я говорю: так ужас в том, что никакой. Это просто ваши родители. То есть вы должны знать, как вас научили. Потому что никто из них не хороший, не плох. Это тянется тысячелетиями. Эти виды отношения нас к нашей боли, к нашему счастью, к представлению о том, все-таки бабочка летает. Или я там, не
или
знаю.
Ухо.
Или бумажки в траве валяются. То есть это, еще раз говорю, это не хорошо и не плохо, это данность. Как цвет наших глаз, как цвет наших волос, форма наших ушей. Но мы должны, понимая, что у нас в глазах, понимать, что мир-то на самом деле не внутри наших глаз. А это мы так видим. И поэтому, если мы хотим видеть мир по-другому, потому что Лариса Михайловна сказала очень странную, с моей точки зрения, фразу. Она вначале сказала: если человек захочет снять розовые очки. А мой вопрос: зачем? То есть если он, наоборот, хочет одеть розовые очки, а снять черные, потому что в розовых очках легче жить гораздо. То есть если этот человек считает, что его вот это представление о мире мешает ему, или оно не соответствует действительности миру, что он может сделать? Первое, что он должен сделать, это как раз понять, что у него в голове, каким образом он оценивает эту ситуацию. И здесь была великолепная статья, которая называется «20 когнитивных искажений и как они влияют на свою жизнь». И я хотела бы немножко этой статьей с вами поделиться. Когнитивные искажения – это как раз вот те некие рациональные убеждения наши, умозаключения, которые сидят в нашей голове. Вот опять же, кто виноват, да, стул, там, я, мама и так далее. То есть это некие такие конструкты рациональные, через которые, как через очки, мы смотрим на этот мир и получаем те или иные выводы об этом мире. И первое, что здесь надо понимать, что после того, как вы несколько раз упали, и несколько раз вам дали за то, что вы упали конфету, или несколько раз вас наказали за то, что вы уронили стул, представление о том, какой вы и какой мир, становится автоматическим. То есть это печатается в нас, и это способ переноса, собственно говоря, один из способов наследственных факторов, да, вот я имею в виду там психологических установок, мировоззрения и так далее. Это просто обыкновенная повторяемость событий, которые, впечатываясь у нас в голове, становятся просто нашими автоматическими мыслями. И, естественно, когда мы рождаем детей, и мы начинаем их воспитывать, мы что делаем? Мы делаем то же самое на автомате, потому что это является частью нашей структуры, как бы внутренней. И здесь надо очень хорошо понимать, что иногда эти внутренние установки, которые у нас есть, они могут страшно плохо влиять на нашу жизнь. Ну, посмотрим, например, семьи алкоголиков. Когда ребенок с самого рождения в алкоголе, да, когда с самого рождения в бутылках, когда считается, что любое событие нужно очень хорошо, это слово русское, обмыть, да, что любое событие нужно запивать, ребенок внутри этого живет, это гробит его родителей, этот тип жизни, это гробит здоровье этого человека, но он не делает по-другому. Почему? Потому что это привычный ход жизни, и потом в таких семьях дети начинают алкоголизироваться очень рано, и человек, несмотря на то, что этот образ жизни, автоматическая установка плоха или вредна, он все равно ее использует, точно так же, как, помните, мы говорили, пирожки мама все время делает, и ребенок будет любить пирожки. Там мама сидит с утра до вечера в телефоне, и ребенок, естественно, будет это делать, потому что мы автоматически считываем с родителей их способ поведения. И очень часто, когда родители, не замечая чего-то за собой, начинают замечать это в детях, и кому попадает? Детям, потому что родители говорят, ты такой-сякой, почему ты такой, ты должен быть лучше. А как он должен быть лучше, когда ты не стал? И, господа, действительно, за 15 лет мы неоднократно с вами говорили, что основное правило поведения, если вы хотите изменить ребенка, изменитесь сами. Угу. Никакого другого способа, к сожалению, нет, но это один из самых тяжелейших вещей, угу. Потому что измениться самим, как мы сказали в прошлой программе, это означает изменить свое отношение к родителям, которые нам это дали, а это очень сложно.
Но, тем не менее, возможно, потому что вот как раз вы говорите, Светлана Георгиевна, я вспоминаю свою знакомую, там как раз она вышла из семьи, где родители пьющие, их было двое сестер, да, и вот одна пошла по стопам, в результате по стопам родителей, а вот эта вторая девочка, она как раз от обратного построила свою семью, она очень действительно боялась, то есть действительно вот она, для нее это была страшилка, собственный дом, и у нее в жизни сложилось все позитивно, все иначе. Но это нужно было потрудиться, конечно.
Вот это же я и говорю, Лариса Михайловна, уважаемые господа слушатели, что для того, чтобы сделать лучше, чем было в вашей семье родительской, нужно понять, что там было. Угу. А многие люди живут, как я вам сказала, на автомате. Угу. Но вот эта ваша знакомая, которая преодолевает в себе истоки алкоголизма, она должна будет их преодолевать в себе всю жизнь. Более того, она должна будет это же желание вложить в детей. Угу. А это не факт, что они с ней согласятся. Вот проблема в чем. То есть это, понимаете, так же, как склонность к весу, то есть или там вот эти все сахарные диабеты. То есть вопрос в том, что тебя приучили с детства есть сладкое и булки, и чтобы их не есть, ты должен всю жизнь отказываться от них, вы понимаете? Это не факт, что твои дети будут отказываться, потому что мы видим такие семьи, когда в семье не дают, ребенок пошел в садик или в школу, увидел, что хлеб или булка – это вкусно, и он начинает думать, что они его ненавидят, потому что они не дают ему вкусную еду, понимаете? И это не факт, что ребенок не подсядет, к сожалению. Почему? Потому что, еще раз говорю, вот эти столетия сформированных, ну, как бы таких вот закрепленных норм, mm-hmm. они очень сильны. И для того, чтобы сделать это и передать уже позитивное отношение детям, нужно научиться жить не в сопротивлении, и не в негативе, как человек говорит, я не буду пить, потому что пили родители, они такие-сякие плохие, а я не буду, потому что я хороший. Вот это приведет к плохому. Это приведет к срыву в 40 лет, в 50 лет, это приведет к срыву внуков. Почему? Потому что идея не в том, что родители были плохие. Да, родители пили, это была их жизнь. Я не буду пить, потому что эта жизнь хорошая. Вот постулат. Не пить – это не потому, что это противоречит пить, угу. а потому что это мне просто нравится. И тогда, когда мне нравится здоровая, трезвая жизнь, в этом очень много хорошего, и когда я детям скажу, что это хорошее, а я детей веду, да, например, там, к бабушке, дедушке, пьющим, ведь вопрос еще контакта. Ведь многие люди говорят, я не буду водить к родителям, потому что они плохие. Но эти люди являются родственниками ближайшими ваших детей. А сделать так, чтобы принимали дедушку и бабушку, но не принимали пьянство, это совершенно другие вещи, понимаете? Это очень часто людям не под силу, потому что сами они живут просто на сопротивлении. Вот они делали, а я не буду, вот они делали, а я не буду. И вся жизнь на сопротивлении. А на сопротивление уходит колоссальное количество энергии, которая сжирает человека. А надо не на сопротивление, а любя.
То есть ориентир может быть только позитивным.
Конечно. Всё. То есть любя. Я их люблю. Я понимаю, что они не очень такие. Но это их жизнь, а у меня будет другая. Вот и все. Но я люблю их. И я понимаю, что они хороши. А многие удивляются, что делал, а потом раз и сорвался. А почему сорвался, еще раз говорю? Потому что сопротивлялся и говорил себе, родители плохие. А что такое родители? Это половина твоей руки, половина твоей ноги. То есть человек сидит и сам себе говорит, я, конечно, ем кашу вместо алкоголя, но вообще-то я плохой. Вот и все вам конструктор. И заканчивая вот эту вот идею о когнитивных искажениях, нам надо понять, в чем сами они заключены. Итак, первое, самое такое распространенное когнитивное искажение, то есть внутренне сидящая такая некая болванка, на которую мы свою жизнь нанизываем, это черно-белое мышление. То есть да или нет, хорошо или плохо. И здесь, например, вопрос, помните, как ты тоже приводила пример, есть двоечник, а есть отличник. То есть вот двоечник получает двойки, и рано или поздно его уже за них не ругают, потому что все одно и то же, все одно и то же, все одно и то же. И вдруг он получил 5. О, вот это да! И что такое отличник? Сегодня 5, завтра 5, послезавтра 5. Скучно. И его тоже за это ни в коем случае не хвалят. А если, не дай бог, он получил 3... «О, как ты мог?» Вот эта идея, когда очень часто, что только или да, или нет, черное или белое, хорошо или плохо, она сидит внутри многих людей, она не дает понимания, что вообще-то между ними какие-то есть еще, да, такие вещи. «Если ты женишься на этой женщине, ты мне не сын». А нельзя сказать, ты можешь на ней жениться, но будь хорошим. Нет, так нельзя. Или-или, понимаете? Я сказала, только или так... Или так. Второй вид когнитивных искажений – это персонализация. Тогда, когда люди раздуты настолько, все, что происходит, человек через себя пропускает. То есть все, что бы ни сказали, все, что бы ни сделали, это значит, что или я сделал, или я виноват, или я, наоборот, был хороший. И таким образом получается, что человек взваливает на себя ответственность в том, что он виноват, в том, что он не виноват, в том, что сделал кто-то другой, то есть человек говорит, что да, или наоборот, вот что-то произошло, это я, да, почему ребенок отличник, это я молодец, а у ребенка может просто учительница хорошая и так далее, или там папа молодец, нет, это не папа, я всю семью тащу, женщина кричит, я вот там все делаю, то есть вы поняли, да, когда человек считает, что только он самый главный в жизни. Сегодня утром видела ситуацию, когда женщина на поводке ведет собаку. Огромная толстая женщина, которая заняла весь тротуар. Собака, которая бегает туда-сюда на длиннющем поводке. И у тебя нет возможности идти, а обойти. Я иду навстречу, да, обойти, потому что... И она недвижимо тучей идет мне навстречу в полной абсолютной уверенности, что только весь этот мир крутится вокруг нее, ее собаки. И не то, что там ты попробуй замечание сделай, а вообще как бы ты должен тут летать, порхать бабочкой вокруг создания, именуемое она и именуемая ее собака. И вы, наверное, таких людей встречали. Когда, еще раз говорю, вот все, что в мире происходит, это вот именно со мной связано, и, к сожалению, но и хорошее, и плохое. Следующее когнитивное искажение – это гипертрофированное чувство долга. И мы таких людей встречаем, когда человек не живет, не наслаждается, не имеет счастья, а все время говорит «я должен». Я обязан. И тоже мы достаточно часто, Лариса Михайловна, да, вы подтвердите, слышим такие вопросы от людей, да, и в прямом эфире, и на запись, когда люди говорят, я должен быть хорошей матерью, и поэтому вот я хорошая бабушка, и поэтому я слежу за внуками, я там хорошая жена, и поэтому я должна лечить мужа от алкоголизма. Скажите мне, как быть вот мне, как хорошей. Вот, и люди не задают вопрос, например, как мне быть другой, а задают вопрос, скажите мне, как мне сделать что-то с другими членами моей семьи, потому что я, еще раз говорю, там, хорошая мать или там хорошая жена и так далее. То есть вот эта идея, когда человек по каким-то причинам не живет, а находится в долженствовании, то есть он должен, и поэтому сегодня в интернете есть такое, ну, мне смешно, но, тем не менее, очень хороший такой термин, он пишется слитно. Я не знаю, по-моему, это ругательство, но это простые русские слова. Если мы напишем слитно, он называется «я же мать». То есть, когда женщины говорят «отстаньте от моего ребенка, я же мать его, я знаю лучше», да? Что вы тут, как воспитатель, кричите? «Я же мать, я знаю лучше, что ему надо». Понимаете, мы особенно в садике сейчас, ну, просто уже за гранью возможности терпения воспитателей. Вы знаете, что по 36-38 в некоторых садиках у нас в Екатеринбурге 43-45 списочно детей. В школах у нас в этом году, мы говорили, да, по 34-36 дети по трое за партой сидят. То есть, но приходит вот эта женщина, которая говорит, я же мать, я знаю лучшее, да, что нужно моему ребенку. И вот этот, еще раз говорю, вопрос, что ей не столько нужно, может быть, конфликт, или ей не столько нужен этот ребенок, но она делает это из долженствования, потому что она считает, что если она родила, она должна со всеми скандалить, она должна требовать от всех выполнения их правил. Вот это здесь вопрос, что такой человек, он не только сам выполняет вот это долженствование, он начинает от других требовать того, что он представляет, что другой должен. Вот только что на той неделе у нас в Екатеринбурге, я считаю, просто фантастическая ситуация была на грани просто, собственно говоря, художественного фильма, когда на одном из почтовых отделений, забыла в каком районе города, получилось так, что один сотрудник почты заболел, как я поняла, второй уж в отпуск, третьего куда-то вызвали, и осталась одна начальница отделения. Ну, естественно, один человек на целую почту, понятно, что она собрала огромную толпу. Судя по тому, что дальше произошло, может быть, не сильно хорошо работала, и, скорее всего, может быть, ну, я допускаю, не сильно ласково беседовала с клиентами. В конечном результате люди начали возмущаться, кричать, что это такое, уже время к закрытию, мы тут уже стоим там по 2-3 часа. Что она сделала? Она сказала, я почту закрываю. А люди сказали, а мы не выйдем. А это уже, извините меня. Что она сделала? Она выключила свет и ушла. А люди остались внутри почты. То есть вот этот вопрос, когда битва с долженствований. То есть она считает, что она должна делать так, а они считают, что почта должна обеспечить им выдачу корреспонденции. Значит, там поднялся вопрос, понятно, на уровне города, потому что, ну, это же ЧП, собственно говоря. И на следующий день, в этот же день, почтамт, руководитель почтамта сказал, что снимут всех резервных сотрудников. Я в это слабо верю. Скорее всего, просто сотрудников сняли почтамта для того, чтобы в это отделение переправить и вот эту сложившуюся ситуацию ликвидировать. Но еще раз говорю, очень часто конфликтные ситуации возникают как раз тогда, когда люди не могут спокойно увидеть ситуацию, а они видят ее в структуре должноствования. То есть я должен, но вы мне должны, вообще всем все должны, понимаете? И мир рассматривается только через понимание правил. Эти бесконечные разборки с ГИБДД, когда люди кричат, вот, они останавливают специально, я не нарушал правил, меня остановили. Я говорю, хорошо, но он захочет попросить вас подышать в трубочку на алкоголь. Как он может это сделать? То есть у него существует правило. Он не должен меня останавливать, потому что я правила не нарушал. Мало ли что вы везете в багажнике, да? У нас вон такие ситуации в Подмосковье, да? Машина попала в ДТП, водителя заклинило. Когда приехали, выяснилось, что мало того, что машина в розыске, еще и в багажнике труп лежал. То есть ситуации-то разные, но люди говорят, я должен так-то, и вы мне должны. То есть, еще раз говорю, ну, наверное, вообще-то все должно быть по законам и по правилам, но вообще-то где-то нужно понимать, что жизнь-то не всегда-то из такого состоит.
То есть какая-то гибкость должна в
человеке. И последнее. 2 сентября мы начали работу, детский сад, учебный год. Воспитатели сказали родителям, что нужно там приобрести, что вот такие там карандаши многоцветные, такой-то пластилин и так далее, чтобы лучше было детям. 3 числа жалоба самым главным начальником системы образования. И представляете, что мама в жалобе пишет. Она пишет, у меня ребенку 6 лет. Ребенок в 6 лет знает 7 цветов. Воспитатель требует пластилин 18 цветов. Зачем? Он не знает этих слов, и вообще он ему не нужен. Она потребовала карандашей 24 цвета. Зачем? А 7 достаточно. В результате жалобы, естественно, администрация наша распорядилась раздать все назад родителям, канцелярские принадлежности. Сказали, как только будут деньги, через 2-3-4 месяца мы купим. Вот. И самое-то главное здесь в другом. Основная масса родителей сказала: вы что, с ума сошли? Ну, если у ребенка нет карандашей, пусть он ими рисует. Это мама, которая написала жалобу, ей отдали, она унесла все назад и не принесла. То есть... Ее ребенок сейчас там нашли какие-никакие карандаши, вы должны. И самый писк последний – это вопрос ясельной группы. Звонит мама буквально недавно и говорит: у вас в садике есть отопление? Заведующий говорит: нет, мы подключаемся по графику. Когда? Она говорит: с 24 по 26 сентября. Как это? Вы детский сад подключите, в группе холодно. Заведующий говорит: я не могу подключить, потому что это дело управления городом. Она написала жалобу на холод в садике. Когда она пришла за ребенком, воспитатель ей говорит: но если вы считаете, что холодно, принесите теплую одежду, пижамку, пижамку. И мать кричит: вы заставляете меня приносить пижамку в ваш садик?
Не моему ребенку, да, а ваш садик.
Господа, вот на этой чудесной ноте мне хотелось бы закончить. То есть идея того, что очень часто наши когнитивные искажения не дают нам функционировать нормально, к сожалению, мы это видим. И поэтому, заканчивая наше взаимодействие, хочу призвать расширить свое видение, да, вот это модное сегодня слово, осознать, да, то, что с нами происходит, и самое главное, полюбить себя и ближнего. И, наверное, тогда нам несколько будет полегче в этом мире жить.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, очень хорошее пожелание. Давайте прислушаемся. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Наш доктор и психолог Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.